Глава третья. Отецкое сердце. Если б сердце того видеть можно, видно б, сколь злобна мысль, хоть мнятся правы того поступки, и сколь осторожно свои таит нравы. Антиох Дмитриевич Кантемир. Ах, отецкое сердце! Ты, подобно замочной скважине, посредством которой отпирается неприступнейшая из дверей. Так говорил себе всадник, летевший размашистой рысью по размокшей осенней дороге. Еще тебя можно сравнить с щелью в латном доспехе, куда единственно может проникнуть каленая стрела. Сравнение с уязвимой пятой Ахиллесовой, далее пришедшее на ум ездоку, было им отвергнуто как неуместное, ибо где сердце и где пята? 9 лет, 1 месяц и 4 дня миновало с тех пор, как автоном Зеркалов последний раз видел единственного своего сына. Поглядел тогда на крошечного младенца с сиреневыми глазами, проглотил комок в горле и отправился на большое дело, с которого должен был вернуться виктором и лауреатом. Однако претерпел жестокую конфузию и был брошен роком на каменистый путь протяженностью в долгие годы и многие тысячи верст. Причудливая эта юдоль завела бывшего стольника сначала в полуночные края, потом в закатные страны и лишь ныне, обожженным да заматеревшим, возвращала туда, куда каждый день просилось бедное сердце. Слезно восклицать и аллегоризировать было вовсе не в характере автонома Львовича, однако и у стального человека имеется душа, которая, сколько ее в панцирь не загоняй, все равно живая. А значит, рано или поздно пробьется родничком, прорастет травинкой. Очень уж тяжко дались Зеркалову последние недели, тяжелее, чем все предшественные годы. Сын был совсем близко, в подмосковной Клюевке, но вырваться туда нечего было и думать, работы не в проворот. А князь-кесарь крутенек, отдел ни на день, ни на полдня не отпускает. Однако про последние недели сказ впереди. Сначала о предшественных годах. Когда пала Софья, ее ближний стольник угодил под розыск, однако же никакой вины на нем сыскано не было. О том, куда пропала заветная икона, свергнутая правительница упорно молчала. Добиться от нее правды уговорами не смогли, а подвергать царскую дочь пытке на Руси было не в обычае. Победители повздыхали, посетовали, но после рассудили так. Взяли власть без девятного спаса. Как-нибудь и далее без него перебедуем. Царица-мать Наталья Кирилловна без главной иконы жить боялась, плакала. Юного же царя Петра, который спаса отворенным видел лишь в раннем детстве, занимали не святыни, а иное – дела новые, шумные, суеземные. Он больше жалел о пропавших червонцах, чем о филаретовом образе. На 100 тысяч золотых много что можно бы устроить. 10 полков иноземного строя, или целую флотилию многопушечных кораблей, или большой поход снарядить против крымцев с турками. Однако и о судьбе дукатов от Софьи ничего узнано не было. Сраженная злопревратной судьбой царевна тяжко хворала и безмерно тосковала сердцем. Но и всей наигорший час своей жизни не утратила каменной твердости. Долго ли, коротко ли томили Зеркалова спросами и внушениями, а в конце концов отстали. Однако в Москву опальному стольнику, как и прочим Софьиным приближенным, возвращаться было недозволено. Подержали еще недельку под нестрогим караулом и сказали новую государеву службу. Отнюдь не мешкая и домой не заезжая, отправляться в Пустозерск воеводой. Воевода — звание гордое, многими искомое, да только это смотря где воеводствовать. Пустозерский острог, что поставлен на пустом озере в 100 верстах от Ледовитого океана, никто своей волей не езживал. Ни тюремные горемыки, которые там содержались во множестве, ни охранявшие их стрельцы, ни дьяки, ни сами воеводы. До Мезени, где тоже не рай, 2 недели пути, а до столицы в 2 месяца не доскачешь. Острог у истока реки Печоры возводился с двоякой целью. Содержать подали от Москвы осужденных преступников и еще вести торговлю с дикой Югорией, где узкоглазые язычники добывают рыбий зуб и звериные меха. Гибло это место. Голое, тундряное, студенное. Вести туда малого мальчонку, в котором и так еле-еле жизненный огонек теплится, лучше уж сразу своими руками в землю закопать. Все мучений меньше. И повелел автоном оставить сына Петрушу в своей подмосковной Клюевке, полученной за покойницей женой. Тамошний староста Минька Протасов каждомесячно отписывал барину во всех подробностях, здорово ли чадо, да сколько росту и весу прибавило. Воевода у себя в избе на предверке углем помечал. Аршин и 2 вершка, аршин и 3 вершка, 2 аршина без 1,5 вершков. Бывало, по часу перед метой стоял. Пытался вообразить, каким он ныне стал. Петюша. Про рост и вес староста писал охотно, а прочим же докладывал смутно, намеками. Мол, дитя вроде бы здорово, однако неразговорчиво. Все молчит да молчит. Это бы ничего. Автоном и сам в детстве не любил зря языком болтать. Узнавал свою породу. На 8-м году велел управляющему приставить к Петруше учителей, чтоб грамоте и всему прочему наставляли. Староста писал, что нанял, но об успехах мальчика ничего не сообщал. «Знать, неприлежлив», — сокрушался воевода. «Ну да ладно, опала закончится, возвернусь. Все поправим». На новом месте он осваивался долго, осторожно. Должность была хоть и захудалая, но при дерзости и сноровке прибыточная. Москва далека, туземцы кляус не пишут, прежний воевода каждого 2-го соболя, да мало не половину моржового зуба, себе брал. Уворованное в Архангельск обозами отправлял, за что и повешен в Пустозерске на площади, со связкой гнилых соболей на шее. Мимо казны зеркалов ничего делать не стал. Смысла не было. Ну, наживешь ты щенку или 2. Во-первых, тоже можно по доносу в петле оказаться, как предшественник. А во-вторых, велика ли корысть? Выслуживаться надо было, в Москву возвращаться, где ждали милый сын и великие замыслы, которые воевода обдумывал бесконечными зимними ночами. Чем-чем, а терпением вседержатель его не обделил. Другой бы давно в отчаяние впал. Шлешь в казну год за годом югорский ясык вдвое против прежнего, а нет тебе от начальства никакой благодарности. Забыли в Москве стольника Зеркалова. Никому он не нужен. А вести доходят медленно. Многие из них невероятны. Чудные дела творились в Отечестве. Царь Петр, в чью честь автоном назвал сына, правил не так, как прежние цари. Из Москвы писали о шумных гульбищах, о том, что в силе ныне иноземцы. Потом царь 2 года подряд ходил турок воевать и взял Азов. крепостцу невеликую и большой кровью, но все равно ведь победа. На реке Дон, во многих сотнях верст от моря, зачем-то строили парусный флот. Много всякого захватывающего и малопонятного происходило там, вдалеке, а зеркало все томился. Тратил попусту хорошие годы своей немолодой уже жизни. В конце концов, переписка, которую воевода вел со многими московскими знакомцами, не забывая прикладывать к каждой грамотке гостиниц, горностая ли, рыбки ли соленой, дала таки плоды. Нет, покровительство или, как теперь говорили на Москве, протекции, автоном Львович за свои скромные подношения ни от кого не дождался, но важную весточку вовремя ухватил, осмыслил и не преминул использовать. Сообщили ему как-то, между прочими известиями, что ныне велено отправлять волонтиров за границу, обучаться нужным государю наукам, корабельной да пушечной, врачебной да апотецкой, рудознатной да зодческой и другим всяким. Шлют стольников, боярских недорослей, гвардейских офицеров, но и прочего звания людей, ибо ехать своей волей мало кто хочет, потому что боязно и противно. Ни страха, ни брезгливости автоном Львович отродясь не ведовал, зато умел во всякой вещи прозирать полезность, хотя бы и не ближнюю, а отдаленную. Отправителю важного письма и всем прочим, кому имело смысл, воевода отписал, приложив дары вдвое щедрее обычного, что ежели кого, самого ли родича ли, станут неволить ехать в немеччину, а он не схочет, то пусть и знают, что автоножка Зеркалов своим доброприятелем всегда услужить рад и готов за други своя отправиться хоть к черту, хоть к дьяволу. Полугода не прошло, получил он слезницу от царского спальника Фадея Беклемишева, кому сказано в Голландию собираться, а у него пухлая хворь, жена дура, и имение в запусте. «Поезжай за меня, автономушка», — молил спальник, «а я уж в посольский приказ поклонюсь рублишками 100-150. Не все ли им равно?» Вслед за тем вскоре подоспела и грамотка из Москвы. Воеводство оставить и поспешать на западный рубеж, вдогон за иными дворянами, кто определен в заморское учение. Ежели Зеркалов до рубежа кумпанства догнать не поспеет, то возвращаться ему назад в пустозерье и нести службу дальше».